Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной независимый юрист Олег Попов. Олег, добрый день!
Мария, добрый день! Уважаемые слушатели, здравствуйте!
278-96-41. По этому номеру телефона ваши вопросы оказываются у меня на столе для того, чтобы я задала их нашим специалистам. Смотрим, что пришло на сегодняшний день. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Умер мой дядя, оставил завещание, по которому все его имущество переходит к моему отцу. К сожалению, через 3 месяца после смерти дяди мой папа попал в аварию и скончался в больнице. Документы на принятие наследства папой лежат у нотариуса, но он умер. Кому дальше переходит все наследство моего дяди и моего папы? Папа завещание не оставлял. Из наследников у папы есть я, его сын и моя сестра. Других родственников у нас нет, у сестры нет ни мужа, ни детей, а я в разводе и детей у меня нет.
Да, вопрос очень понятный. Очень часто такие ситуации случаются, но в вначале, прежде чем отвечать конкретно на этот вопрос, я хочу напомнить, что у нас по законодательству, по Семейному кодексу, Гражданскому кодексу существует 2 режима наследования. Это наследование по закону и наследование по завещанию. То, что дядя сделал завещание, сделал на своего брата, кстати, это очень хорошая вещь. Мы как-то не думаем о том, что все мы внезапно
момент,
смертны,
да,
как у Булгакова, все мы внезапно смертны. Вот, и люди, которые, ну, скажем так, вот у меня составлено завещание, хотя вроде бы казалось мне еще рановато, может быть, о смерти думать, но я знаю, что моим родным, моим близким будет проще разбираться с какими-то делами, когда есть завещание. Угу. И дядя сделал завещание на своего брата. Мы исходим только из тех данных, которые есть в этом вопросе. В вопросе мы видим, что дядя составляет завещание. Папа, автора этого сообщения, этого вопроса, он не успел вступить в наследство.
Ну это да, 3 месяца.
Да, это официальная процедура вступления в наследство, к нотариусу заявиться. Полгода. Не успел, откладывал, может быть, что-то другое произошло.
Но он, видимо, пришел к нотариусу, просто не прошло 6 месяцев до вступления.
Все. И это называется наследственная трансмиссия, когда человек не успел вступить, и следующий шаг. А кто теперь будет наследник? Угу. Опять же, исходя из вопроса нашего слушателя, мы понимаем, что у отца, вот умершего в аварии, погибшего, к сожалению, остались 2 детей. Это сын и это дочь. По отношению к дяде, они наследники второй очереди. Но мы видим, что у дяди
других родственников
нет. Когда есть родственники, например, если бы у дяди были дети, жена, родители, кто-то из вот этих, из близкого круга, первая линия родственников, тогда наследуют наследники первой очереди. Так и называется, первая очередь. Они могут вступить в наследство, они могут отказаться от наследства, такое тоже бывает. Если это происходит, значит, вариант нет наследников, вариант отказались от наследства, например, тогда вступают в наследство наследники второй очереди. И наш автор вот этого вопроса и его сестра относятся к наследникам второй очереди. Они наследуют имущество как отца своего, для отца они наследники
первой очереди. Да.
Совершенно верно. А дяди второй очереди других родственников нет. Они вступают в наследство и в том случае, и в том случае. Им необходимо написать заявление нотариусу о вступлении в наследство по наследству отца и по имуществу, наследству. А иногда бывает и долгов, не забывайте.
Иногда, очень важный момент.
Когда вы наследуете какое-то имущество, вы можете оказаться еще и наследниками долгов. У меня есть довольно сложное дело. В городе Липецке проходит, где вступили в наследство родственники, а потом оказалось, что огромное количество долгов.
Потому
Не так все просто. Умерший, к сожалению, страдал игроманией. И вот сейчас мы вот с этими вопросами разбираемся, но сразу же говорю, проверять. Вот для этого именно нотариус проводит определенные мероприятия. Он расследует фактически, что какое имущество, положительное или отрицательное, как долги, имеются у умершего. И сообщает, вот для этого отводится вот это время для вступления в наследство полгода, да, чтобы провести вот это следственное определенное мероприятие и сказать наследникам, что конкретно они наследуют.
А потом наследники могут отказаться, если вдруг там какие-то долги, то...
Да, если сумма долгов превышает сумму реального имущества, там, счетов в банке, недвижимости, бывает и такое, да, то легче отказаться, потому что иначе все имущество будет реализовано в погашении долгов. Больше взыскать не могут. Скажем, у него имущество на 500 тысяч рублей, а долгов на 1 000 000. Так реализовано будет имущество на 500 тысяч рублей, а другие 500 тысяч на наследников не повесят. Но они ничего не получат.
Ну да.
Поэтому легче просто отказаться.
Легче просто отказаться, чем этим заниматься. Так, ну что ж. А, то есть теперь получается, что берем все документы, несем к тому же нотариусу, и, собственно, пусть он там и разбирается.
Да, но еще для наших слушателей я подчеркиваю, что здесь два будет заявления о вступлении в наследство.
То есть оба наследника должны писать.
Потому что у меня такое ощущение, что автор нашего вопроса, он считает, что если уже к папе перешло, то только насчет папы что-то надо. Нет. Это два наследодателя с разными строками. Один раньше умер, другой позже. Надо успевать.
Итак, следующий вопрос. Здравствуйте, у меня частный дом в собственности с братом. У нас по 1/2 доли. Брат хочет продать свою долю, но заломил за нее цену выше рыночной. Могу ли я через суд потребовать, чтобы он снизил цену? Я готова выкупить долю, но по адекватной цене.
К сожалению, это очень распространенная ситуация. А решается она, ну, довольно, мне кажется, у меня, может, как юриста, у меня профессиональное искажение, да, легко. То есть суды такие дела рассматривают. Но смотрите, что здесь происходит. Давайте вот в общем сначала. Владелец доли в квартире или в жилом доме может распоряжаться ей по своему усмотрению, продать, подарить, завещать, отдать залог. Это 250-я статья Гражданского кодекса. То есть он может все что угодно сделать. Есть один момент. Для продажи доли законом предусмотрен особый порядок. Преимущественное право покупки. То есть мы видим из нашего вопроса, что здесь два человека владеют равными долями в доме. Да, они родственники, брат, насколько я понимаю, с сестрой, если, да, брат с сестрой. И здесь собственник, который хочет отчуждать, продать, подарить, завещать, что угодно, да, свою долю, он может это сделать, но учитывая преимущественное право другого собственника на покупку. То есть он сначала должен в письменном виде, вот в идеале, в письменном виде предложить эту долю, назвать стоимость. Если второй владелец отказывается, или там бывает по 5 владельцев, да, он всем должен направить 4 уведомления, да, о том, что у них, да, они могут воспользоваться преимущественным правом. Преимущество правом. Вот. Но здесь вот в нашем конкретном случае у слушательницы, у них возник вопрос, спор о том, что, по мнению нашей слушательницы, стоимость доли явно завышена.
Угу. Ну, так бывает, потому что
да?
Все мы хотим денег, чего уж тут.
Знаете, не только. И тогда вот в таких вещах, когда родственники что-то делят, вот знаете...
А, ну, что-то личное,
да, вот,
ну,
просто
бывает,
вот так.
Тоже,
ну,
так оно.
Не бывает тебе, что собственно, да, но здесь опять наш автор вопроса должна действовать с холодным умом, чистыми руками.
Знать бы, где взять все это.
Следует обратиться в суд с исковым заявлением по установлению реальной стоимости данного имущества. И для этого необходимо истцу, в данном случае, автору письма.
А просто по кадастровой стоимости нельзя посмотреть?
Нет, никогда. Кадастровая стоимость – это вообще условная стоимость. Устанавливается рыночная стоимость. Кадастровая – это вещь, которая для налогообложения существует, для каких-то других вещей. А рыночная стоимость – это другое. Вот действительно, рынок – это такая вещь, которую мы не можем регулировать. Значит, скажем, на рынке эта квартира стоит, эта доля стоит 500 тысяч рублей. А брат говорит, а мне нужно 1500 рублей. И он имеет право сказать, но автор нашего письма, она сходит обязательно к юристу, проконсультируется, покажет ему документы, юрист направит ее в независимую оценку рыночной стоимости этой доли. И вот эта независимая оценка, она будет приобщаться к материалам дела. Вещь растяжимая, потому что та сторона тоже может свою оценку приложить, но суд будет. Именно вот в чем смысл вот этого судебного действия, судебного рассмотрения этого дела. Он будет смотреть, суд может третью оценку привлечь. И это все стоит денег. Оценка, ну, вообще не дешевое мероприятие, вот независимая оценка стоимости, довольно дорогое мероприятие, но, еще естественно, скорее всего, да, если человек будет вот выходить в спор, в судебный спор, он обратится к юристу, это тоже необходимо оплатить. Угу. Юристы живут. Ну, скажем, да, честно, этим, да, вот, юрист, нужно будет, ну, скорее всего, сделать доверенность на юриста, это тоже стоит, у нас в Екатеринбурге судебное доверие стоит 2500, небольшие деньги, но все равно, но вот все это, расходы на независимую экспертизу, раз, расходы на юридическое обслуживание, два, расходы на нотариуса, три, еще какие-то расходы, они называются судебными расходами, и если истец, в данном случае автор вопроса, выигрывает дело, он может взыскать с другой стороны все эти затраты. То есть юриста, нотариуса и независимую оценку. Мне кажется, я вот просто слушательнице нашей бы рекомендовал брату сообщить об этом. Рассказать просто на пальцах, что, вот что может обойтись ему вот эта принципиальная позиция. Потому что ему нужно потратиться на свою оценку завышенную, скажем, например. Угу. Да? Но если он проиграет, он взыскать его не сможет. А суд, ну, не, как бы найдет независимую оценку. Угу. Вот. Он может, ну, это еще третья затраты будут. Поэтому, ну, конечно, лучше всего договариваться. Угу. Но если не получилось договориться, то, ну, обращаться в суд с независимой оценкой рыночной стоимости доли в этом доме.
Угу. И что она даст? Ну, допустим, суд установит, что вот там, не знаю, те же самые 500 тысяч и все. Угу. Но брат, как собственник, скажет, что я не буду тебе за 500 продавать и все. А, и...
Ну, все, значит, он продолжает быть собственником, продолжает нести бремя.
Но он же может кому-то другому продать.
Только за ту стоимость, которая установлена в судебном порядке. Угу. То есть это она рыночная. Угу. Она не оценочная, как суд решил, да? А она рыночная, потому что суд исходил из тех доказательств, относимых доказательств, которые были представлены во время судебного заседания. Знаете, вот буквально у меня недавно клиент, правда, из Москвы обратился, и у него, ну, произошла такая не очень приятная история. После развода они делили дом со своей бывшей уже супругой. Ну вот, и он как-то доверился юристу, там юрист сделал... или сознательно, или ошибочно, она не обратила внимания на вот эту независимую оценку, которая не в интересах человека, который ко мне обратился за консультацией, а решение суда уже вынесено. Угу. И вот эта независимая оценка, она сыграла очень важную роль в этом споре, без деталей, без деталей. И поэтому, когда я говорю о таких вещах, я говорю то, что, ну, происходит действительно в судах. Это реально.
Ну что ж, пожелаем успеха всем участникам наших передач. 278-96-41 – это те номера, тот номер телефона, по которому ваши вопросы у нас в программе и оказываются. Провела ее сегодня Мария Заостровных, а на ваши вопросы отвечал независимый юрист Олег Попов. Всего вам доброго.